Здравствуйте. Мы учим труды Рабаша, первый том, страница 615, статья, что означает, что праведник терпит беды. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут озвучиваться в течение урока. Труды Рабаша, первый том, страница 615, статья, что означает, что праведник терпит беды. Святая книга Зоар объясняет написанное. Очень многие беды у праведника. И так она говорит, что многие беды у праведника, и от всех их спасет Творец. Но не написано «многие беды праведнику», но написано «многие беды в праведнике». То есть то, что он страдает, тот, который страдает, который проходит многие беды, он праведник, потому что Творец желает его. И поэтому Творец жаждет этого человека и избавляет его от всех. Так сказано. И необходимо понять эти слова. Первое. Почему праведник должен терпеть беды? Второе. Если после этого Творец спасает его, то в чем тогда прок от того, что он дает праведнику беды, если Творец должен его потом спасти? Если так, то это представляется бесполезной работой. Известно в порядке работы, что те, которые хотят идти по пути истины, которая называется Лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы, когда хотят быть праведниками, а не грешниками, грешник на языке духовной работы — это получающий ради получения, то есть даже действие, ради отдающие действия, если их намерение ради получения, то тогда они называются грешниками, злодеями на языке книги Зоар. Как сказано, что все праведники народов мира работают на самих себя. То есть они все работают ради самих себя. В этом их намерение, в этом их грех. Но в то же время, те, которые хотят работать на Творца, они должны работать только на пользу Творца, а не на собственную пользу. И поскольку природа творений — это только ради собственной пользы, как известно, что желание дать добро сотворенным сотворил ради этой цели некую потребность, то есть творения желают получить наслаждение, и без стремления человек не может насладиться ничем. И более того, в мере ощущения наслаждения, от меры ощущения наслаждения зависит мера стремления. И поэтому, в то время, когда говорят человеку, что он должен отказаться от собственной пользы, и он должен работать на пользу Творца, поскольку только с помощью этого он может прийти к слиянию с Творцом, и в этом цель человека. И это называется возвращением, поскольку вместе с мерой получения человек становится отделенным от Творца по причине изменения по свойствам. Ведь Творец дающий, а творения только получают от Него то, что Он им дает. Поэтому, когда человек выходит на ступень, когда каждое его желание будет только ради отдачи, это называется совпадением по свойствам. И это называется, что творение возвращается к своему корню, то есть объединяется с Творцом. И тогда приходит на ступень праведника, поскольку он уже не работает на собственную пользу, а только на пользу Творца. И поэтому, когда человек не хочет работать на пользу тела, то тогда тело сопротивляется его работе и не дает ему сделать ничего, что было бы ради отдачи. И в то время, когда человек забывает о намерении ради отдачи и начинает работать ради получения, он снова может продолжать свою работу. Однако, в соответствии с правилом, из ло лишма приходим к лишма. И тогда свыше приходит пробуждение, что необходимо работать ради отдачи. и немедленно просыпается сопротивление тела и не дает ему продолжать работу ради отдачи. И он начинает чувствовать беды и проблемы, которые тело доставляет ему. И когда он преодолевает в какой-то мере, одолевает в какой-то мере свое тело, а потом снова падает от своей работы и снова чувствует зло, которое в нем. И так это продолжается. И выходит, что тот, который хочет быть праведником, он каждый раз чувствует те беды, которые тело доставляет ему. То есть каждый раз, когда он хочет сделать что-то ради отдачи, и приходит злодей и спрашивает, что это за работа у вас? В то время как, если человек работает на собственную пользу, то тогда нет места этому вопросу, чтобы злодей спрашивал, в чем эта работа у вас, поскольку он работает на благо злодея, грешника, которым называется желание получить ради самого себя. Выходит, что вопрос грешника происходит именно в то время, когда он хочет работать на пользу Творца. И отсюда понятно нам, почему именно у праведника есть многие беды. Ведь злое начало человека одолевает его каждый день. И объяснение, когда злое начало чувствует, что у человека есть немножко света, называемого днем, что он идет по правильному пути, то оно тут же одолевает его и желает привести его к неуспеху и говорит ему, что тебе будет с того, что ты хочешь работать ради отдачи? И так это происходит каждый день. И поэтому сказали наши мудрецы, человек должен все время видеть себя наполовину достойным и наполовину обязанным. Тот, который произвел одну заповедь, он счастлив тем, что он перевесил все на чашу заслуг. И то, что говорят, что человек все время должен видеть наполовину достойным и наполовину обязанным, и если он выполнил одну заповедь, то счастлив он, потому что он перевел все на чашу заслуг, а потом он снова себя чувствует половину наполовину. Но ведь он уже перевесил все. Если так, то как же сказано «всегда»? Но сказано, что злое начало одолевает человека каждый день. И в тот момент, когда злое начало видит, что сейчас наступил день у него, оно тут же начинает его одолевать. Получается, что в мере добра, которое он сделал, тут же одолевает его зло. И снова он приходит в состояние наполовину достойный и наполовину обязанный. И в этом объяснение сказанного одолевает его каждый день. То есть каждый день есть новое преодоление. Где необходимо объяснить, что злое начало одолевает человека каждый день, что зло происходит в нем в виде одолевания. Как сказано, как источник бурлящий. И, как сказано, одно против другого. И когда человек преодолевает это и производит доброе деяние, тут же одолевает его злое начало. И получается, что праведник, он страдает многими бедами. То есть, что каждый день в нем проявляется большее зло, то есть в мере его благих деяний, так проявляется в нем зло. И это, как сказали наши мудрецы, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И необходимо понять, на что нам указывает слово «его».
Почему же мы так посчитаем то, что сказано, «исток, как усиливающийся источник». Это возвышенное понятие в Торе, когда говорится, относится это к человеку. Мы этим хотим сказать, что у него на самом деле есть внутренний свет, который изобилует, изливаясь из него как усиливающийся источник. А здесь говорится совершенно в ином смысле, что такое и усиливающийся источник. Не то, чтобы он сам усилился, а злое начало в нем усиливалось и осиливает его. Ведь так отсюда следует. Почему же мы настолько это уважаем, ценим? Как будто я должен сказать, он страдает много, посмотрите, какой он праведник. Так это? Вы... Ладно, лучше продолжай читать.
Первый столбец снизу, последний абзац. И необходимо понять, на что указывает нам слово «его». И насколько мы объяснили, смысл в том, что злое начало становится больше. И это происходит от величия человека, поскольку он стремится быть человеком, а не животным. Отсюда и злое начало становится больше. Ведь всегда человек должен чувствовать себя наполовину обязанным и наполовину достойным для того, чтобы в силах человека было победить зло. И за один раз невозможно победить зло. Поэтому зло проявляется в человеке постепенно. Каждый раз, когда человек делает что-то доброе, есть место для раскрытия некоторого зла. И так это повторяется до тех пор, пока человек не исправляет все зло внутри него.
Как мы можем себя направить так, чтобы мы видели целью не прийти к хорошему, а раскрыть зло? Что и называется работающий по-настоящему. Да, тот, кто раскрывает изъяны, тот, кто наслаждается от работы, когда для него само занятие этим является уже наградой. Да, ну, давайте.
Да, действительно, когда работа становится платой, то есть это путь исправления.
Как я, вместо того, чтобы искать хорошее состояние, преобразовываю себя в то, чтобы искать работы, что мне нужно преодолеть? Как я формирую себя таким образом, чтобы так смотреть на жизнь? Пожалуйста.
Я не знаю. Мне кажется, что мне необходимо много уверенности в пути, в моей возможности работать. У нас это включение в группу.
Да, закон просто, что ты хочешь, чтобы с тобой произошло, делай это товарищем. Для того, чтобы сформировать для себя эту жизнь как целенаправленную, когда ты ищешь, как преодолеть и подняться, тогда эта атмосфера, уверенность, величие Творца и цели нужно дать товарищам.
Да, если ты даешь уверенность товарищам, то ты создаешь такую сеть с ними, которая удерживает тебя по отношению к тому, кто посылает тебе эту работу, кто посылает тебе это зло, собственно. Ты начинаешь менять свои предпочтения. Вместо того, чтобы искать что-то сладкое в себе, ты начинаешь... Чтобы хотеть что-то сладкое для себя, ты хочешь давать наполнение.
Да, нужно видеть все плохие состояния, как он говорит здесь, как усиливающийся источник. Это на самом деле человек достигает наранхай своей души, потому что все эти состояния, которые каждый раз раскрываются на авьюте, и нужно их преодолевать, во все большем сближении с отдачей, вот эти различия между виютом и чистотой и строят наши духовные парцуфы. И для того, чтобы ценить плохие состояния, это может исходить только из работы в группе, из-за нашего взаимоключения, потому что только свет, направляющий, возвращающий к источнику, может изменить в человеке это воззрение. Без этого мы не продвигаемся в отношении человека, остаемся на месте.
Мы по нашей сути хотим стремиться и жаждать только добра. Поэтому, когда мы включаемся в группу и видим величие цели перед глазами, то мы чувствуем, что для того, чтобы продвигаться и подниматься, мы именно нужны такие неприятные состояния, чтобы подниматься над ними. И только в этой ситуации эти состояния могут быть пользой и приближать нас.
Из важности цели мы видим только в состоянии преодоления изменение в плохом и хорошем, как человек чувствует, а в изменении ценностей, приоритетов хорошего и плохого. И в таком состоянии человек нуждается в Творце, нуждается в качественном приближении.
В конечном счете, это неестественно для нас. Но это вследствие изменения ценностей, что мне более важно, что мне менее важно. И благодаря изменению ценностей я могу глядеть на это, но это неестественно. То есть это никогда неестественно. Это все время должно быть с преодолением.
Да, искать все время состояние для работы, это значит ускорить состояние, которое пришли, также приходят другим путем, это как старец, который сагбен ищет что-то, это я ищу.
Находимся ли мы уже в группе, которая поддерживает каждого в состоянии, когда он рад состоянию падения, состоянию разочарования, многим бедам. Нахожусь ли я уже в таком окружении, которое позволяет мне так отнестись к месту работы? Пожалуйста. Быстро. Да или нет?
Мы в группе пытаемся работать так, что мы наслаждаемся того, что товарищ наслаждается.
Мы находимся в такой группе, если мы придаем важность тому, насколько мы справляемся с такими состояниями и понимаем, что наш путь состоит из таких состояний.
Потому что мы можем видеть товарищей, которые большие, что они больше нас, только когда мы можем отменить себя, и тогда мы можем это сделать.
Да, мы находимся в такой группе, но ощущение, оно не всегда такое, то есть оно зависит от моего восприятия этого состояния. Но наша группа, группа великая.
Мы создаем силу преодоления в коллективном виде. Мы обменение и положительное качество передаем в группу и так позволяем товарищам преодолеть и быстрее пройти состояние отдаления и отторжения.
The kind of happiness we receive in a group.
Ведь счастье, которое мы получаем от группы, очень отличается от того, что мы получаем, когда мы ждем что-то для себя. Это поскольку мы работаем над объединением, а не ради самих себя, как одиночек.
Да, я думаю, что это центральная составляющая методики Бальсулама — поднимать настроение товарищей, и поэтому мы находимся в такой группе.
Да, мы стараемся все время работать в радости, и когда мы работаем в радости, то это дает нам ощущение, что мы вместе с товарищами выходим к товарищам, находимся вместе с товарищами, и это дает силу продвижения.
Это всегда оставляет место работы, есть место, где можно добавить и усилить группу, чтобы держалась в таких состояниях и держалась в «нет никого, кроме него». Это бесконечная возможность улучшать состояние.
Мы соединяемся с группой, мы чувствуем, что все является целенаправленным, включая падение. Если я положил работу в группе, то группа удерживает меня в состоянии, и так я раскрываю свое сердце, чтобы она могла удержать меня в таких состояниях. Да, мы всегда заняты тем, что происходит вне нас. Смотрим, что-то происходит, но вызываем объединение. И так мы все время вкладываем в падения, которые пройдут быстро, чтобы все время были подъемы. Мы продолжаем. Страница 616, второй столбец сверху, второй абзац. И незачем спрашивать, почему у человека раскрывает, почему у человека не раскрывается все зло за один раз. Ответ: потому что не в силах человека одолеть все ра, которое в нем. Но только в то время, когда у него зла не больше, чем добра, и оба они равны, только тогда в силах человека одолеть с помощью Торы и заповедей. И поэтому зло раскрывается в человеке постепенно. То есть, насколько он постиг добро, в этой мере раскрывает ему свыше немножко зла. Пока в течение времени не исправится все зло в человеке. И из этого происходит порядок выяснений, как написано, что можно выяснять только рапах несуцим, то есть первые девять сверот. То есть есть натив из 32 нативот, то есть то, что относится в Малхут, запрещено выяснять. Это называется левеевен. Как сказано, «И я удалил каменное сердце от плоти вашей, поскольку зло в нем невозможно исправить в течение 6000 лет». Но в течение 6000 лет, когда мы выясняем рапах низуцим, потом выясняется все зло, как написано в книге Зоар, «В будущем ангел смерти станет святым ангелом». И сказано, что поглощена будет смерть навсегда.
Получается, что в человеке осталось зло, и он не может исправить его. Как он может быть рад, что осталось в нем зло, которое он не может исправить? Но мы продолжим пока что.
И таким образом, когда человек исправляет зло в себе, то есть получающий келим, чтобы они были ради отдачи, это невозможно исправить за один раз. Но получающий кли в нем — это источник зла, который отдаляет его от Творца. И оно делится на множество частей. И это исправление свыше, что тем, что оно делится на множество частей. И каждый раз, когда исправляется какая-то часть на святость, немедленно приходит следующая часть. И эта часть больше, чем та, которая исправлялась раньше. Поскольку человек привыкает к работе, и поэтому каждый раз дают ему исправить большую часть зла, которая в нем. Подобно человеку, который хочет научиться поднимать тяжести. Каждый раз он должен поднимать все большую тяжесть. То же самое происходит и в работе, когда человеку дают каждый раз поднять большее зло. И это приводит к тому, что человек видит, что он как будто бы он не продвигается в работе, он даже идет назад. То есть он каждый день видит, что работа становится в нем, что работа становится тяжелее для преодоления. И это по той самой причине, что каждый день дают ему большую часть для исправления. И от всего избавит его Творец. И мы спрашивали, если Творец должен избавить его от зла, то для чего он дает ему зло? Чтобы он зря страдал? То есть, если человек должен преодолеть, если бы человек мог бы преодолеть своими силами, то это можно понять, что человеку дают, чтобы он исправил. Но если Творец его избавляет, то в чем же прибыль от того, что он, что дает ему большое зло. И мы уже говорили о том, что почему человек сам не в состоянии преодолеть, а только Творец должен его спасти. Если дан выбор человеку для преодоления, то почему ему тогда не дана сила, чтобы он мог преодолеть? И как сказал мой отец и учитель, что это было так заранее сделано, чтобы Творец, чтобы человек просил у Творца помощь. И помощь состоит в том, что ему дают большую душу, более высокую душу. И поэтому есть у человека необходимость приобретать более высокую ступень. И таким образом человек постигает наранхай своей души. А без потребности, то есть без кли, называемой потребностью, невозможно получить наполнение. Поэтому изначально так было сделано, чтобы человек должен был начинать работу. И когда он видит, что он не в состоянии преодолеть, он должен не отчаиваться, а молиться Творцу, как говорит Святая книга Зоар, приходящему очиститься помогают. Чем? Святой душой. И сказано, выходит у нас две вещи. Первое, что человек должен начать работу на отдачу для того, чтобы у него была необходимость, чтобы Творец ему помог. Потому что если он сам бы мог преодолеть, то он не нуждался бы в помощи Творца. И это означает, что у него нет кли. А без кли нет света. Второе. Человеку не дана возможность одолеть самому. И человек обязан начать, но не дано ему завершить. И отсюда понятно то, что мы спрашивали. Почему приходят большие беды праведнику? Потому что страдания, которым человек страдает от зла, которое мешает ему прийти к слиянию с Творцом, это вызывает в нем, чтобы у него появилась кли. И смысл того, что зла столько много, настолько, что он не в состоянии его одолеть, но от всего этого спасет его Творец, а человек сам не в силах победить, это так намеренно сделано, что человек не что Творец не может дать человеку большую ступень, более высокую ступень, если у него нет потребности в этом. Поэтому Творец дает ему части души путем спасения. Как сказано, от всего избавит тебя Творец. Поэтому необходимы две вещи. Первое, чтобы были многие беды праведнику, и это кли. Второе, после этого дают ему части души путем спасения. В виде спасения. Однако обычно, когда спрашивают, когда начинают просить Творца, чтобы тот помог выйти из зла, и чтобы он дал душу на ту часть зла, которая уже осознана. И почему же Творец хочет, чтобы человек раскрыл определенную меру зла, и только потом ему дает пользу, и дает ему помощь? Так человеку кажется, что должно быть. Однако необходимо тут различить две вещи. Первое, что на самом деле Творец дает помощь человеку тем, что раскрывает человеку зло в нем, для того, чтобы он знал истину. Второе. Однако это открывают только тем людям, которые в состоянии идти по пути отдачи. И поэтому раскрывают им зло, чтобы была возможность исправить его. В то время как те люди, которые не относятся к работе на отдачу, им не раскрывают зло. А так, в общем виде. И это подобно тому, что происходит в нашем мире, где, если у человека есть какая-то, не дай Бог, болезнь, которую невозможно излечить, то человеку не раскрывают то, что есть у него, а говорят ему, что есть у него разные болезни. Но если, не дай Бог, у него есть сильная болезнь, то это не раскрывает ему. И это по простой причине, что есть у него зло, которое он не в состоянии исправить. Поэтому в духовном не показывают человеку зло, а только постепенно, в мере его способности, его к работе. И Если у человека не будет раскрытия зла в каком-то мире, чтобы была у него необходимость, чтобы это вошло в виде души, то человеку не дают кли. И это подобно зародышу в чреве матери. Как сказано, что три соучастника в рождении человека — это Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает душу. И, разумеется, каждый знает, например, что если отец его и мать дадут свою часть, то родиться может только половина плода. То есть, если они... что если родится только тело без головы или голова без тела, то они должны просить, чтобы Творец вложил свою часть, то есть, чтобы он дал душу этому частичному плоду, и так он родится. Также это и в работе на Творца. Человек, который начинает работу, вначале он начинает с белого. То есть отец и мать, называемые родителями, это причина того, что рождается человек. Отец называется, отцом называется мужское начало, то есть совершенство. И это называется белым, поскольку нет здесь никакого хиссарона. То есть он рад своей участи, поскольку в той мере, в которой он работает на Творца, до этого у него есть радость Творцу. От того, что тот удостоил его и дал ему мысль, желание и возможность находиться в каком-то контакте с Творцом. Как сказали наши мудрецы, тот, который идет и не делает, он получает плату за то, что он идет, а затем он переходит на чашу заслуг. И затем одым красная матери. И мать — это некева, то есть это понятие хиссарона, женское начало. И тогда он видит истину, что он далек от этого. И тогда есть у него необходимость поднимать молитву, чтобы Творец приблизил его, чтобы он удостоился слияния с Творцом. И человек ждет, что поскольку есть у него уже две линии, и он уже чувствует, что у него есть необходимость и гли, то чего ему не достает? Только чтобы Творец вложил свою часть, то есть дал ему душу. Однако если белое матери и белые отца и матери и красные матери до сих пор еще не достойны, поскольку они еще не завершились. Как сказано, что вышла только половина младенца, то, разумеется, Творец не может дать свою часть, то есть душу. Поэтому Творец ждет, пока правая линия и левая линия не придут к своему совершенству, чтобы он был достоин родить цельную вещь. И тогда Творец дает душу. Поэтому человек не может сказать, что Творец не хочет ему помочь, а наоборот. Творец присоединяет каждое действие, пока не соберется полная мера, которая будет достаточной для того, чтобы внутри светила душа. И об этом написано в книге Прихахам. Таким образом, написано: «Не представляйте себе, мы поднимаем свою просьбу к небесам и бьем в это без усталости и без отдохновения, и не расслабляемся ни на минуту». И в своей вере, что слышит нашу молитву Творец, и что будут у нас келим для того, чтобы получить изобилие, обещанное изобилие. И тогда мы получаем ответ на каждую молитву за один раз. И рука Творца не короткая. И сказанного человек не должен говорить, что он молится каждый день и не получает помощи от Творца, но он должен верить, что он получает эту помощь, что Творец берет его и присоединяет молитву ко всем остальным молитвам, которые человек вознес до сих пор. И он ждет, пока не будет полная мера, чтобы можно было получить ради отдачи душу.
Я думаю, продолжим.
И в отношении молитвы и просьбы к Творцу, чтобы тот дал ему силу свыше одолеть зло, тут есть две категории. Первое, что человек просит у Творца, чтобы у него была возможность внести отдающий килим в святость, то есть чтобы у него была возможность использовать их с намерением ради отдачи. Второе, когда он просит, чтобы Творец дал ему силу преодоления, также и в отношении получающих килим, что означает, что он может использовать получающий килим ради отдачи. И тут необходимо объяснить то, что сказали наши мудрецы таким образом, что что когда Яаков хотел сидеть в покое, то свалилось на него происшедшее с Йосефом. То есть праведники просят сидеть в покое, а Творец говорит, что тяжело понять, что Творец сказал, что то, что исправлено для них в следующем мире, то, что они просят сидеть в покое в этом мире, ведь есть Мишна, которая говорит, что таков путь Торы, и в Торе ты должен трудиться, и тогда ты будешь счастлив в этом мире и в будущем мире, и от этого будет тебе покой в этом мире. И необходимо это объяснить в духовной работе. Известно, что бина называется будущим миром, что означает кли отдачи. И в любой вещи есть две категории. Первое — то, что получает, и второе — то, что она отдает. И это называется малхут и бина. И это отдающий и получающий. И когда человек начинает духовную работу, он начинает выяснять вначале избранное, то есть начинает выяснять и выводить килим, которые находятся внутри получающих килим. То есть все килим, как получающие, так и отдающие, упали во время разбиения килим в клипот, то есть в состоянии получения, что на языке получения называется «келим по ним» в лицевой части и «келим ахурай» в обратной части. И после того, как праведники исправили отдающий келим, чтобы они были с намерением ради отдачи, что называется изучением Торы Лишма, и это означает, что они уже исправились в будущем мире, праведники не удовлетворяются этим и хотят сидеть в покое в этом мире. То есть и получающий келим, то есть келим ахураим, обратной стороны, называемый келим малхут, где малхут называется этим миром, чтобы они тоже вошли в святость. То есть, чтобы они находились в намерении ради отдачи. И поэтому сказано, что просил Яков сидеть в покое, и тут свалилось на него бедствие с Йосефом. А Йосеф — это Неги, то есть это Келим де Ахураим, где находится место раскрытия Хохма, то есть получающий Келим, который является этим миром. То есть, почему он до сих пор не исправил их, чтобы они вошли в святость? И об этом сказано, что не судит и так далее.
Вопросы?
Скотт из Англии спрашивает, как мы можем просить помощь для себя, если мы учим, что мы прежде всего должны просить ради товарищей?
Хороший вопрос. Хороший. То есть, прежде чем я прошу помощь у товарищей, как я могу попросить помощь для себя? А что же делать?
Есть
совет? Чтобы вы поговорили между собой. У меня нет ответа. Ну, помогите мне. Это наш постоянный товарищ Скотт. Да, ну, повтори.
Так я могу просить помощь для себя, если я вначале должен просить за товарищей?
Ну, слышали? Вперед.
Необходимо, чтобы отдача была очень-очень сильной, чтобы так воздействовало окружение на меня, чтобы я стыдился делать что-то, что не направлено к товарищу, чтобы это стало моей второй натурой. Я
должен просить помощи только для товарищей, не для себя. Мы должны создать такое окружение, чтобы каждый просил помощи для товарищей, и тогда он получает помощь, по сути дела, для себя.
Мы должны получить, мы поднимаем очень много молитв, предваряющих молитву, истинную молитву. Мы должны прийти к состоянию объединения достаточного для того, чтобы наша просьба была принята.
Да, это зависит от того, что я думаю, кто я, кто товарищи. Если я вижу, что товарищи — это я, то я уже прошу обо всем за них.
Может быть, у какой-то десятки есть уже ответ? Поднимите руку. Если у какой-то десятки есть ответ, поднимите руку. Ты поднимаешь руку, потому что есть ответ у десятки? Или у тебя лично? От всех? Если от всех, то, пожалуйста, скажи. Ну, отвечай. О, еще нет.
Один из товарищей сказал, что...
Не один из товарищей, это не считается.
Просто двое с половиной успели сказать.
Ну так продолжайте. Я спросил только одно. Если у какой-то десятки есть ответ, поднимите руку. Вперед.
Мы знаем, что на самом деле нужно просить за товарищей, и в этом работа, и также правильно молитва и правильный путь. Это также помощь для себя. Возможность помочь себе — это поднять молитву и требования за товарищей.
И все это находится внутри нас. И поэтому мы должны раскрыть кли для каждого товарища в эту помощь и работать вместе. Все товарищи, у которых есть точка в сердце. Где точка в сердце? Это то, что мы ищем у всех товарищей. И объединение всех точек сердца вместе — в этом наша работа.
Если я уже готов попросить за товарищей, то есть в том же виде, в каком я включаюсь в товарищей, я прошу и за себя тоже.
Необходимо отделить материальные вещи от духовных. Иногда человеку необходима помощь та или иначе, та или другая, и должно быть место, куда он может обратиться в отношении материальных вещей. А в духовном товарищ — это, собственно, я, как все говорят.
Есть уже ответы из десяток?
Ну, микрофон.
Ну, дайте ему, пожалуйста, микрофон вот в этой десятке. Пожалуйста.
Мы говорили здесь, что если человек просит килим отдачи для товарищей, то это можно просить для себя, отдачу товарищам. В то время, когда есть у тебя килим отдачи, после того, как ты их постиг, ты уже не можешь отдыхать.
Хорошо. И другими словами, это правильный ответ. Скотт спросил так немного хитро. То есть любая молитва может быть только за товарищей. За себя не может быть молитва. Когда это за себя? Когда я не могу молиться за товарищей? Когда я подготовлю свои килим, пока я подготовлю килим для многих, я молюсь за то, чтобы я мог это сделать. Поэтому нет здесь противоречия, за кого молиться. Потому что я молюсь за себя, для того, чтобы мог молиться за других. Отлично. Еще вопросы?
Это
хорошо, это уже другой уровень выяснений. Вообще мы произвели переключение, улучшение. Но есть вопросы? Да, передайте микрофон, пожалуйста.
Что значит исправить часть зла?
И я не знаю, на самом деле, какую часть зла исправляют. Только то, что пробуждается каждый раз. Когда я снова чувствую себя нехорошо, я недоволен, и я нахожусь как на ступени Хафец Хесед. Это минимальная ступень, которая требуется от меня. Снова мне плохо. Я жалуюсь, что жизнь нехороша, и я ничего не постигаю. Нет у меня ничего, нет. Вообще ничего. Я сам грешник, и всю группу я ничего не чувствую, чтобы там изменилось. Словом, все это состояние приходит к нам вследствие пробуждения новых испорченных решемот, и поэтому мы в них так себя чувствуем. И вместо того, чтобы удерживать себя в состоянии, когда я должен сейчас подняться, по крайней мере, до состояния Хафец Хесед, я нахожусь в том, что глупец сидит сложа руки и поедает сам себя. Да?
Так в чем исправление?
Так в чем исправление? Перестать поедать себя и попытаться достичь килим хафец хесед. А килим хафец хесед, когда я оправдываю свое состояние и Творца, который дал мне это состояние, то есть когда я преодолел дополнительный эгоизм, который получил сейчас, и я достиг хафец хесед, теперь я могу начать отдавать группе, молиться за товарищей. Молиться за товарищей — это уже когда я присоединяю к себе Ахаб, когда я хочу давать им. И тогда я прошу своего рода гадлу, добавки для того, чтобы отдавать им. И это оправдано. И так я, по сути дела, с помощью через себя поднимаю их. Мое намерение оставаться в катнуте только для них. Это называется, что первенец выигрывает двое, я получаю наследство двое. Это значит, что я получаю подъем на новую ступень. Да, есть у нас гость. Вы что, вместе приехали? Да.
In a process with a group, we are connected with a group, and all this question is about our work with a group. What happens when we are alone at home, where we are disconnected in the work with a group, etc. How can we permanent being connected with a group for working all the minutes in our correction.
Топ Мануэль Шенахатно.
Мануэль, который прилетел к нам вчера, спрашивает, когда мы говорим о процессе работы по объединению в группе, как можно, когда мы физически отключены от товарищей, быть все-таки постоянно связанными, не прерываясь?
Каждому в мире даются его собственные условия. И это для исправления души. Разумеется, человек должен искать место самое надежное, верное, удобное. Он не должен искать себе тяжелые места, опасные. Но в нашем мире он должен вести себя так, как принято вести себя в нашем мире. Если есть возможность перейти из маленькой группы в большую, то надо перейти. И среди групп тоже есть более сильные группы, менее сильные, и тут тоже надо переходить. Человек не должен делать расчеты, противоположные принятому в этом мире. Но где бы он ни находился, там, где он находится, он должен создавать для себя правильные условия. Мы связаны друг с другом интернетской связью, связью через интернет, и мы должны помогать друг другу. Если есть человек утром, с которым я говорю каждый день, и если я ему не звоню, то тогда он звонит мне, допустим, в 2 ночи. За час до урока, ну, более-менее.
Ну,
так это. То есть тогда я вижу, что можно проснуться, мы пробуждаем друг друга. И так необходимо делать. То есть нам необходимо, самое главное, заботиться, чтобы позвонили мне, чтобы позаботились обо мне, чтобы я тоже о ком-то позаботился. Это можно сделать. А затем семинары. Необходимо создать такую сеть семинаров, чтобы вообще, включая учебу, собрание товарищей, обсуждение, чтобы все происходило в виде семинара. И тогда в таком виде мы будем быстрее продвигаться к связи между собой. Связь будет создаваться сама по себе, особенно когда мы учим ТЭС и так далее. Каждый раз мы говорим между собой, что мы учили, как мы учили, что именно написано, что необходимо понять. И так далее. И не важно, что мы говорим. Может, мы и ошибаемся. И говорим что-то неправильное о материале, но это тоже не важно. Важно, что мы связываемся, и то свечение, которое исходит от материала, приходит и исправляет нас. Поэтому необходимо связать себя с другими товарищами, в особенности с помощью семинаров, ну и виртуальных тоже.
Да.
Продвигаясь в пути, мы видим, что вопрос, что это за работа для вас, переходит на все более высокой ступени к человеку. И мы говорим здесь, что человек не может дать ответ на этот вопрос и просто уходит. Я хочу задать вопрос относительно товарищей, которые остаются и видят, что товарищ не может ответить на этот вопрос, что это за работа для вас. Что за исправление, которое товарищи делают по отношению к нему, когда он просто как мертвый?
Необходимо принести его на носилках, положить между нас, и начинать говорить ему, что наша работа не в том, что он думает. Мы обычно думаем, что продвижение в разуме, ну, даже в чувстве, что нам необходимо продвигаться, понимать, чувствовать в разуме, в сердце, чувствовать результаты. Но это неверно. Продвижение в том, что именно я с помощью всех этих препятствий держусь за то, где я нахожусь зубами, и не сдвигаюсь, не оставляю это. Самую маленькую ступень, самую низкую, что меня ничего не волнует, я лежу ногой на земле. То есть самая-самая низкая ступень, которая только может быть, но я за нее держусь. И тот, который находится в таком виде, ему некуда падать. И это требуется от нас. с этой ступени начинается исправление Хафец Хесед. И об этом, и это мы должны рассказать товарищу. С этим, это мы должны обсудить с товарищем. Чтобы было понятно в десятке, что она все время обновляет в течение дня связь между всеми товарищами и говорит об этом, что самое главное, это прежде всего десятка, потому что это кли. Человек сам по себе, он всегда отключается, не понимает, не чувствует, все нехорошо, все не получается. Это всегда так. Почему? Это показывает ему для того, чтобы он помнил, что спасение в том, чтобы быть включенным в других. И несколько раз в день необходимо возвращаться к обсуждениям, беседам или петь вместе, если нечего делать или нет времени для этого. Что-то. Короче говоря, все время обновлять связь. И это может быть какой-то отрывок из псалмов, или из какой-то статьи Рабаша, или из письма Бааль Сулама. Что-то такое чувствительное. Ну и песня какая-то, неважно какая. Главное, несколько раз в день, чтобы группа давала каждому понимание и ощущение, что спасение внутри десятки. И с помощью этого человек объединяется с Творцом. То есть он должен понять, что это не просто десятка, не просто товарищи, что это его модем, это его прибор связи с Творцом. И тогда вы не будете падать, не будете падать. Если несколько раз в день каждый будет слышать от десятки, что так мы находимся в такой форме в работе, и что все падения, они только для этого. И не может быть, чтобы человек продвигался сам. Это не происходит, и вы уже знаете. Исправление в том, что я по часам, не по своему желанию, а по часам прихожу в какое-то место, где сидят товарищи, учатся. И тогда я чувствую, ага, о, вот сейчас я выхожу из всяких состояний, в которых я был. То есть необходимо это делать так вот, почаще, в течение дня. Ну, только быстро.
Рав, вы сказали, что и продвижение измеряется разумом и чувством. Разум я понимаю, а чувством нет. Что, все исправления не в чувстве?
Нет. Ты еще столько раз будешь продвигаться, даже не зная, что ты продвигаешься. Ты будешь чувствовать себя оторванным себя от всего. Продвижение только в том, чтобы я, ничего не видя, ничего не чувствуя, ничего не понимая, выше своего разума и чувств держался, как бульдог, знаешь, так, держался за группу.
Да, но исправление в том, что я чувствую товарищей.
Дружок, я тебе говорю, в этом исправление, когда у меня ничего нет, ни разума, ни чувств, я чувствую, что у меня нет другой формы жизни. Как такая собака, которая цепляется за человека, и так ты должен зацепиться за них. Без всяких предварительных условий. С этого начинается подъем на ступень Хафец Хесед. И мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.